Мы видели, что шел вопрос о приезде гетмана в Москву, и Самойлович уже давал знать, что это трудно сделать при настоящих обстоятельствах. Придумано было средство. И оставить гетмана в Малороссии, дать залог верности его царю. Еще в конце 1672 года Симеон Адамович писал к Матвееву: «Бог да видит убогую службу и родение мое к царскому пресветлому величеству. Многие гетманы, архиереи, полковники, много поглотав государской казны, поизменяли и кровопролитие чинили. А я убогий червь, а не человек. Как начал, так и работаю Богу и великому государю. Нынешний гетман Иван Самойлович совершенно на мой совет положился. Уже я его к тому привел. Если страна наша освободится от неприятельского нашествия, то по первому пути хочет детей своих к великому государю посылать со мною». В марте 1673 года протопоп приехал в Москву, и с ним два сына гетманских, Семен и Григорий, с начальником своим Батуринского монастыря наместником Исааком и учителем Павлом Еселковским, для верности подданства и службы его гетманской, чтобы царскому величеству служба его гетманская была во всем верна. Самойлович писал, что сыновья его должны оставаться при царе до тех пор, пока сам гетман приедет в Москву. Адамович бил челом от имени Самойловича, чтобы государь приказал князю Рамадановскому и ему гетману идти войною на Крым или на Дорошенко, и для этого похода прислал пушек полковых, легких, пороху и свинцу, прислал еще ратных людей в малороссийские города. 19 марта гетманских посланцев позвали смотреть, как повезут пушки строем из Никольских ворот под дворцовые переходы в Спасские ворота. Кроме малороссиян были тут разных земель торговые немцы и греки, и персияне. В их толпу пробрались тайком подьячие посольского приказа и подслушивали, что говорят иноземцы. Протопоп Семен с черкасами говорил: «Должно быть, идет сам государь в поход на турского султана». Дивились, что пушки везены зело урядством и строем премудрым. Хвалили, что лошади впряжены были парами и устроены воински. Пушки велики и к войне зело удобны. Когда шел между пушками двор окольничего князя Ивана Петровича Борятинского, то протопоп, сжав плеча, сказал: «Ей поистине над сим намерением и над людьми происходит Божье милосердие. Конечно, чаю, что дела их воинские во всяком добре совершатся, потому что по многим моим приметам люди смело и радостно выступают и благополучия себе ожидают. Это с Божьей воли». Гетманские сыновья расспрашивали протопопа обо всем, читали, много ли пушек, которые больше, и все хвалили. Греки говорили: «Когда турки брали Кандию, а теперь Каменец, то у них было пушек много, только невелики. Такие или немного побольше бывали при султане по две или по три, но сделаны грубо и не так к войне удобны». Немцы также хвалили и говорили, что прежде таких строев на Москве не бывало, и потому надобно ждать победы царя над турком. Бог не оставит царя, потому что он начинает войну для защиты христианской веры. Персияне, армяне говорили, что у шаха таких пушек нет, и турки их не стерпят. Отец протопоп был в восторге от приема в Москве и писал гетману: «Царского величества, отеческое к вельможности твоей неизреченная милость, о чем били челом, все будет исполнено. Детям твоим двор с палатами каменными купить приискивают. Господине Артемоне Бог послал твоей вельможности и детям твоим отца милостивого, на которого милость и заступление будь всегда надежен. Дал он мне в том слово. И деткам твоим всякое добро при царском величестве будет». Не могу перечислить царского величества милости Артемона Сергеевича приятства и любви. Протопоп был отпущен с ответом. Что касается до похода на Крым, то государь указал этот способ теперь до времени оставить. А идти князю Рамадановскому и гетману Самойловичу к Днепру. И ставшую этой реки послать к Дорошенку грамоту с двумя досужими людьми, сказать ему: «Ты присылал к великому государю с челобитием, чтобы велел тебя принять в подданство. Великий государь на это изволяет и прислал к тебе милостивую грамоту, при этом обещает, что права и вольности будут не нарушены, и государь будет оборонять Дорошенко от турок. Если же Дорошенко откажется принять присягу, то объявить ему, что царские войска обратятся против него. Если мимо Дорошенко заднепровские казаки станут присылать, что поддаются великому государю, то их принять, привести к присяге, и, поговоря со всем войском, учинить на той стороне гетмана доброго и досужего, особенно же верного человека, а над Дорошенком чинить промысл. Если заднепровские казаки будут просить, чтобы сделать гетманом на обеих сторонах Днепра Ивана Самойловича, или станут просить себе в особые гетманы какого-нибудь с восточной стороны, то исполнить их желание. Мы видели, что государь обещал отправить в Киев большое войско с боярином-князем Юрием Петровичем Трубецким. Действительно, в начале 1673 года Трубецкой двинулся в Малороссию. В 10 верстах от Сосницы встретил его гетман старшиною, и до Сосницы сидел с боярином на санях у щита на облучке. 13 февраля Трубецкой вступил в Киев. Войска должны были выступить в поход по последнему зимнему пути, рассчитывая по московской погоде. Но Рамадановский дал знать государю, что этого сделать нельзя. «У нас на Украине с полей снег весь сбило и водное распаление большое. Никоторыми мерами мне походом поспешить нельзя, ратных людей при мне нет никого». А между тем на западном берегу, как только узнали о намереваемых движениях царского войска, так уже начали толковать о подданстве великому государю. Есаул Яков Лизагуб сносился из Канева с переяславским полковником Райчею, обещая сдать Канев, как только русские войска явятся за Днепром. «Рад бы я, — говорил Лизагуб, — перейти за Днепр в сторону царского величества со всем своим домом и пожитками, да славу свою потеряю. Тут я начальным знатным человеком, и все меня здесь слушают. Лучше мне будет, живучи здесь, царскому величеству, службу свою показать. Потому что здесь все люди, видя утеснение турок, Дорошенко, и нас всех проклинают, и всякое зло мыслят. И сам Дорошенко скучает, что поддался турскому». После Рождества Христова у него была рада со всею старшиною. Говорил Дорошенко: «Весна приходит, и слух носится, что царь со всеми силами будет на Украину. Так решите, при ком нам держаться». Старшина приговорили: «От турского султана не отставать и его не гневить, потому что ныне, кроме него, деться нам негде. Царь по договору с королем под свою руку нас не примет, а под королем быть не хотим, потому что много досады ему учинили. Будет нам мстить, да и для того, что искони веков в разделении мы не бывали, а теперь одна сторона без другой быть не хотят. Турский салтан в каменец будет, видя, что король мирного постановления не исполняет. Из Белой Церкви ратным людям выступить не велел, если теперь от турского нам отстать, а помощи ни от кого не будет, и он, пришедший в конец, нас всех разорит». «Когда Дорошенко был в походе вместе с турками, — продолжал Лизагуб, — то ему честь была добрая, называли его князем. Но казакам нужда была великая, турки называли их и теперь называют свиньями, где увидят свинью, называют казаком. Турские люди теперь в Каменце, Межебожье, Баре, Язловце, Снятине, Жванце. Во всех этих городах они церкви Божьи разорили, поделали из них житницы, из других мечети, колокола на пушки перелили, жителям нужды чинят великие. Малых детей берут, женятся силою, мертвых погребать, и младенцев крестить беспошлино не дают. Беспрестанно кандалы куют и в каменец отсылают. Две башни доверху наметали, также конские железа дорогою ценою покупают. Для чего, неведомо. Пусть гетман Иван Самойлович напишет к великому государю, чтоб присылал многих ратных людей сюда, на западную сторону. Ни один город, кроме Чигирина, стоять не будет. Только бы великий государь польскому королю нас не отдавал. Да занял бы государь своими войсками Сечь и Кодак. А если займут их турки, то полтавской стороне и нам здесь трудно будет». «Не верю я Лизагубу», — говорил гетман Иван Самойлович. «Все это, — говорит он по Дорошенкову наученью. Да у Лизагуба пашни и скотина на этой стороне, в Переславском полку. Боится он, чтобы я их у него не отнял. Если мы с князем Григорием Григорьевичем Рамадановским пойдем на ту сторону Днепра, тогда и не в честь будут сдаваться, потому... Как турский султан наступит, разволокут всех. Хмельницкий Юрий с бусурманами водился и залетел в царь-город. И Дорошенко из-под Каменца чуть-чуть туда же не угодил, и вперед ему не отбыть. Посылать к Лизагубу о склонности вперед не надобно, потому что он обо всем будет передавать Дорошенке, и Дорошенко подумает, что... Боясь турского султана, к ним подсылки делаются о склонности, и пуще будет султана и хана к войне побуждать. Но Дмитрашка Райча говорил совсем иное. Хвалил верность Лизагуба, утверждал, что вперед на него можно положиться. В апреле прислал в Москву грамоту Ханенко. Падший раболепно к ногам царского престола бил челом о принятии в подданство. Яко елень на источники водные, сица желала душа его под пресветлую державу единого святолепного монарха. Был он, Ханенко, при королевском величестве многие годы, кровь свою проливал на оборону короны польской, но зато ни он, ни войско, ни малого себя награждения не получили». Только сенаторскими пыхами, гордостью, озлоблены бывали. Лизагуб в своем рассказе о Чигиринской раде пропустил любопытное известие о Тукальском. Киевский мещанин, приехавший из Черкас, рассказывал, что во время рады митрополит читал поучение, в котором сильно поносил Дорошенко и других начальных людей за то, что турку служат и церкви разоряют, и мечети строят. После этого митрополит на Раде советовал казакам, чтобы оставались в союзе только с ханом, а от турок каким бы то ни было способом отлучились. Тогда обозный гурлак отвечал митрополиту. «Уж бы тебе, отче митрополит, полно в наши Рады вступаться. Своего бы ты духовного дела остерегал, а не нас. Уж ты нас усоветовал». Так не скоро отсоветуешь. 17 апреля князь Рамадановский съехался с гетманом Самойловичем в Сумах и постановили Рамадановскому своими ратными людьми собираться в Судже, а гетману в Батурине и сойтись вместе между Глинском и Лохвицею у реки Сулы. 22 мая вожди соединились за Лохвицею у Лебединых озер, и 1 июня отправили отряд за Днепр под Канев с предложением Дорошенко и Лизагубу поддаться великому государю. Но Дорошенко, Лизагуб и каневцы отказали, что они в подданстве у великого государя быть никогда не хотят. Отряд переправился назад, за Днепр, а между тем на восточной стороне появились татарские толпы. Рамадановский послал за ними харьковского полковника, под Коломыком встретился он с татарами, бился целый день и едва ушел. Это заставило Рамадановского и гетмана из-под Лубен отступить назад, к Белгороду. Рамадановский гетман писали царю, что им нельзя было переправиться за Днепр, потому что река очень распалилась, а Дорошенко отогнал все суда. «Но если бы и не это, — отвечал царь, — то разве вам велено было переправляться за Днепр? Вам именно было велено стать у Днепра, где пристойное, и, устроясь обозом, послать к Дорошенко с милостивыми грамотами двоих досужих людей, а не полк. Также велено было, услыхав о татарах, не отступать, а выслать против них часть войска». Царь оканчивал грамоту объявлением, что если султан, хан и Дорошенко наступят на Польшу, то он сам выступит в поход. Но Самойлович не переставал оправдываться в том, что они перешли за Днепр. Войска было мало, запасов мало, и Дорошенко распустил слух, что казаки восточной и западной стороны, соединись, будут промышлять над царскими людьми. В Малороссии требовали царских войск, но в то время проход войск в стране известно, чем сопровождался. Архимандрит Иннокентий Гизель говорил: «Превеликое царского величества милость, что изволил свою отчину, преславный град Киев, охранить. Этому мы рады. Но что ратные люди дорогою делали, тому Бог свидетель». Не только эти новопришлые, но и прежние под самым Печерским монастырем и около монастырские и подданных монастырских сена побрали без остатку. Пришлось лошадей и скотину с двора спускать. Так же и леса наши пустошили и теперь пустошат, не исключая борных и надобных. Полковник Солонина жаловался. Воеводы и головы стрелецкие, идучи дорогу, под Киевом брали подводы многие. Из этих подвод большая половина распропала. Людей, которые за подводами шли, стрельцы били, за хохлы драли и всякими скверными словами бесчестили. У бедных людей дворы и огороды пожгли и разорили. Сено все потравили, крали и силу отнимали. Такой налоги бедным людям еще не бывало. Не знаю я, как и назвать. Неужели это христиане к христианам пришли на защиту? Но и татары тоже бы сделали. Только тем и удивляться нечего. Неприятельские люди и бусурманы.